Евгений Корнович. Нитка жемчуга. Еще в начале нынешнего столетия в одной из самых живописных местностей Галиции стояли темно-красные стены Белокамского замка. Но обвалившиеся башни и груды кирпичей в разных местах предвещали скорое обращение этого замка в совершенные развалины. Заглохший сад из густых вековых лип и высоких каштанов окружал замок на большом пространстве. В этом саду виднелись еще следы цветочных клумб, расположенных в виде гербов и именных шифр прежних обладателей опустелого замка. В ту пору казалось, что сада не расчищали, а строение не поправляли со времен первого их владельца. В одном из нижних этажей оставленного всеми замка было небольшое окно с железной решеткой и с вывалившейся рамою. Из этого окна веяло могильную сыростью, а в той обширной со сводами комнате, которую оно так слабо освещало, совершилось некогда страшное — кровавое мщение. Лет за 100 назад до настоящего времени Белокамский замок принадлежал князьям Радзивиллам. В нем жила в ту пору жена короля Радзивилла, известного во всей Литве и Польше по имени Панни Каханко. Молодая и красивая собой княгиня была отрасль одного знатного гетманского рода, и отец, и дед ее были великими гетманами. Вышедшая неохотно замуж за Радзивилла, княгиня ветрено проводила свою жизнь. Она без устали веселилась в Варшаве при дворе Понятовского, в то время, когда муж ее, отъявленный противник офранцуженного короля, разъезжал по любимой им Литве, готовя там недругов Станиславу Августу. Еще более закружилась легкая головка княгини, когда пани Коханко, преследуемый королем, должен был уехать за границу и скитаться там, как изгнанник. Княгиня нисколько не горевала о своем муже. Была в самых дружеских отношениях с главным врагом его, с королем. И, как говорила молва, передавала даже обворожительному для женщин Понятовскому все письма, получаемые ею от князя, в которых добродушный пани Каханко сообщал жене все свои замыслы, не подозревая ее измены. Наконец, изгнание князя прекратилось, и он вернулся в родную Литву. Князь поселился в любимом им Несвиже. А княгиня, меж тем, жила в Белокамском замке и ездила веселиться в Варшаву. Вскоре дошли до Радзивилла положительные слухи о том, как проводила время его жена, и он отправил к ней одного из служивших при нем шляхтичей. Лежащие теперь в развалинах стены Белокамского замка были в ту пору немыми свидетелями волокитств и исканий около молодой и хорошенькой женщины, жившей в разладе со своим мужем. Они были также свидетелями и ее ветрености, и ее шалостей, и ее непостоянства. В ту пору легко было подслушать в замке и звонкие поцелуи, и страстный шепот, и сдержанные вздохи, и веселый смех беззаботной грешницы. Можно было подсмотреть в ту пору в Белокамском замке и смущение волокит, оставшихся ни при чем, и торжество счастливцев, успевших овладеть сердцем красавицы. Толпа отборной варшавской молодежи постоянно то вздыхала, то смеялась около обворожительной ветреницы. Нередко в замке бывали роскошные пиршества при громких звуках княжеской музыки. На эти пиршества съезжалось княгине столько гостей, что они занимали не только обширный замок, делавшийся тесным при таких наездах соседей, но и с трудом размещались во всех окрестных избах и лачушках. В конце одного из таких пиров попал неожиданно в Белокамский замок шляхтич Чешейка, посланный князем к княгине. Все дороги, шедшие от замка, были запружены в то время гостями, разъезжавшимися от княгини. Между роскошными колымагами и простыми бричками с трудом пробрался Чешейка до ворот княжеского замка. Здесь встретил его старый слуга Радзивилловского дома и откровенно рассказал прежнему шляхтичу о грешном житье своей пани. Посланный князя крепко призадумался при этом рассказе. Надобно заметить, что не только поручение Радзивилла, но и сердце молодого шляхтича заставило его побывать в Белокамском замке. Здесь, при княгине, жила хорошенькая шляхтяночка панна Соломея, на которой хотел жениться Чешейка, и только нужда мешала ему достигнуть желанного счастья. Панна Соломея сидела за пяльцами в то время, когда в ее чистую горенку неожиданно подкрался Чешейка.